Политолог, американист Дмитрий Дробницкий, Александр Андреев. Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте все.
Сегодня две главные темы будем обсуждать. Это внутриполитическую американскую новость, которая может показаться людям неосведомленным не такой уж важной. Смерть судьи Рут Гинзбург. Судья, конечно...
Верховного суда, да.
Да-да-да. Можно ли сказать, что личность очень известная, но, тем не менее, по крайней мере, не в России известная. Тем не менее, и президентские выборы на нее завязаны в том числе, поэтому здесь есть что обсудить. Расстановка сил перед выборами тоже очень важна, тем более, что за Верховный суд велась борьба на протяжении последних лет. Ну и Генассамблея ООН, такая внешняя новость, которая тоже с Соединенными Штатами напрямую связана, тут уж даже люди не сведущие могут понять, по крайней мере, потому, где организация располагается, и вот Соединенные Штаты в последнее время чинили препятствия даже для участников, которые приезжали на сессии Генассамблеи, они не всегда могли в Америку въехать, что, в общем-то, противоречит международным правилам. Кто сейчас на них обращает внимание, вот будут ли обращать внимание дальше, и вообще, как будет функционировать эта организация, будет ли, как она будет перестроена и перекроена, об этом, наверное, с самого начала.
Да, давайте про... Ну, понятно, что, во-первых, Генассамблея интересна тем, что она, конечно, юбилейная, 75-я. То есть в 45-м году первый раз собрались, и вот это теперь такая юбилейная дата, что 75 лет с момента, в общем, основания ООН, проведения первой, так сказать, Генеральной Ассамблеи этой организации. Но наложилось это все на коронакризис. В Нью-Йорке действуют достаточно строгие ограничения, в том числе и по въезду в страну, кстати говоря, вот то, о чем мы сейчас говорили. Но и в самом городе тоже пытаются вводить какие-то ограничения, правда... Очень сумбурно и невнятно. Но и в результате что? В результате получилось, что конференция была проведена полностью в виртуальном формате. Вот мы рассказывали здесь о конференции демократов, то есть демократической партии предвыборных, что вот такая виртуальная конференция, но там хотя бы, в общем, основные действующие лица постоянно находились онлайн. То есть как-то вот говорили друг для друга, да, по этой всей видеоконференции. Здесь же получилось так, что... Все главы стран записали свои обращения, отослали их по соответствующему адресу, и кто их вообще слушал и смотрел, вот неизвестно. Понятно, что, так сказать, послания собственных лидеров внутри стран показывали, но какая аудитория изучала послания, так сказать, лидеров других государств, кроме там экспертов, в общем, сказать достаточно сложно. Вот. Почти наверняка, действительно, специалисты это смотрели, разбирали по косточкам все это, видно даже по строчкам новостных агентств. Но вот так, чтобы действительно все члены ООН, вот вся эта Генассамблея заслушала вместе со своими гражданами там, какую-нибудь прямую трансляцию, такого просто не было. Ну, потому что, более того, ясно, что и читали же в разное время, разница во времени есть там и так далее. Раз никто не прилетел в Нью-Йорк, то уж как бы все в разных временных поясах. Вот. И, конечно, вот это... видео, так сказать, картинка пустого абсолютно зала, да, там, так сказать, экраны, кто-то с него что-то читает. Это, конечно, такая иллюстрация, так сказать, ООН для нее самой, что просто диву даешься. Не говоря уж о том, что все это дело проходит, ладно, это проходит, да, в Соединенных Штатах, но это проходит в Нью-Йорке. И 75-я годовщина Организации Объединенных Наций, вот той самой организации, которая была призвана вроде как сплотить человечество, она проходит в городе, в котором, ну, во-первых, который является просто вот ground zero коронавирусной инфекции, я думаю, даже просто что в мире. То есть это, так сказать, место, где коронавирус вообще гулял как хотел. Там и смертность огромная, и вообще до сих пор не подавлена до конца эта самая пандемия, даже до каких-то разумных уровней, да, чтобы можно было работать. Более того, так сказать, там данных точных нет. При этом тоже идут беспорядки, бунты, деморализована полиция, и так дело сложилось, что даже Генеральная прокуратура Соединенных Штатов вынуждена была объявить, там, значит, соответственно, вместе с Сиэтлом, Портлендом там, и парой других городов, она объявила Нью-Йорк так называемой анархистской юрисдикцией, то есть город, поощряющий анархию, города, где нет порядка. И вот, да, и при этом надо понять, что при правлении там, губернатора Куома, ну, может, он в меньшей степени к этому делу причастен, но уж точно совершенно мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, некогда неплохо функционирующий город, город, в котором можно жить, город, который в котором бьется жизнь. Город-герой многочисленных, кстати, сериалов, уж если там знают наши радиослушатели, то вот этот вот город, он просто откатился лет на 15-20 назад, наверное, по преступности лет на 30 назад, а по уровню вот сохранности городской среды, коммуникации там и всего прочего, там просто, ну вот, все рушится. Это вот общая такая ситуация, несмотря на, конечно, огромные симпатии и к Куомо, и к мэру де Блазио со стороны либеральной прессы, даже «Нью-Йорк Таймс» вынужден был написать, во что превратился сейчас Нью-Йорк. То есть, на самом деле, так вот, чтобы нашим слушателям было понятно, то есть многие люди, вот в частности, живущие в Штатах, не те, которые живут в Нью-Йорке, а которые бывали в Нью-Йорке, там, условно говоря, 10 лет назад и сейчас, вот, они, так сказать, говорят, что очень серьезная, конечно, деградация всей этой среды произошла. Вот, и, ну и, конечно, то, что еще это происходит на фоне всех протестов, поджогов, может, они где-то там в Верхнем Истсайде и на Манхэттене не происходят, но все-таки город, конечно, совсем другой уровень насилия, преступлений, просто банальных грабежей на улице, так сказать, там, возрос многократно. В общем, город такой неблагополучный, в городе анархия, вот, туда, значит, соответственно, завозят видеооборудование, и при пустом зале проходит вот сессия Генассамблеи. Это, конечно, производило впечатление. И, на мой взгляд, является, мне кажется, наилучшей просто иллюстрацией к тому, что происходит с Объединенными Нациями, в каком состоянии они находятся. Причем ясно, что, ну, всегда все лидеры готовили свои выступления как-то заранее, выступали, но определенного рода коррективы иной раз даже вводились, так сказать, в связи с произнесенным тем или иным лидером словами. Здесь же просто записано и отослано. Никто не знал, да, это как вот, так сказать, игра такой в черный ящик. И при этом, конечно, можно было и возразить всегда. Ну вот мы помним эту знаменитую сцену, как Никита Сергеевич там колотит кулаками, значит, по трибуне, говорят, что и башмаком, так сказать, соответственно. Ну вот до сих пор неизвестно, кстати, башмак все-таки стучал он башмаком, значит, или сандалием, или нет. Но он несколько раз брал слово для возражения, все это была такая живая дискуссия. И Генассамблея очень часто, кстати говоря, там проходила в формате ничуть не менее напряженном, чем совбез. То есть как бы были и комментарии, так вот, как американцы говорят, follow-up на чью-то речь. А здесь, конечно, ничего подобного не было, можно только изучать, так сказать, какие-то там детали этих речей. Ну и, кроме всего прочего, вот если так посмотреть, три самых больших державы, сильных, да, там, Россия, Китай и там Соединенные Штаты выступили, ну, совершенно с разными, так сказать, речами. Мы сейчас немножко об этом поговорим, но, так сказать, еще же ведь и два европейских лидера, Макрон и Меркель, выступили совершенно по-разному. Вот. На самом деле, конечно, ну, наверное, все больше всего обратили внимание, что Макрон говорил, там, единственный, так сказать, из мировых лидеров поднял эту тему, значит, соответственно, новичка и Навального. Вот. Упустил повод промолчать французский лидер, но, конечно, гораздо более интересно то, что он, в общем, с большим серьезным заявлением выступил по поводу того, что, в общем, практически уже намекая, впрямую просто намекая, что теперь лидер, так сказать, Европы – это Франция, через него, и, в общем, еще раз, вот, так сказать, поднял тему этого европейского кластера, поскольку Германия не в состоянии его создать, европейский центр силы вот в этом быстро фрагментирующемся мире, да, после развала глобализации. Вот теперь Макрон это возглавит.
Но все эти противоречия, тем не менее, ушли в никуда, получается, потому что никто в ответ тапком не постучал.
Нет, но еще раз, живой дискуссии не получилось, но все свое сказали, и на самом деле это очень напоминает современный мир, где каждый гребет туда, куда считает нужным, не обращая внимания вообще на присутствующих там, на остальные страны, на собеседников. То есть как такового диалога, вот сесть, договориться и что-то как бы выяснить, такого нет. Понятно, что он никогда в своей истории все-таки до конца задумки своей не соответствовал. Но, тем не менее, все-таки вот эта вот дискуссия, вот это то, что площадка, на которой действительно необходимо какие-то аргументы приводить, вот это вот в этой юбилейной сессии, так сказать, полностью пропало. Ну, понятно, что Владимир Путин ясно и дал достаточно две вещи. У него две было, что называется, две части, что называется, его выступления. Ну, скажем, два месседжа, как мне показалось. Один из них такой: да, ООН остарела, Совбез устарел, все это плохо работает, но до тех пор, пока это существует, вот двигать там какие-то уж очень глубокие реформы Совбеза ООН, там, лишать России права вето, набивать Совет Безопасности дополнительными какими-то постоянными членами, уж тем более странами, которые не имеют отношения к победителям во Второй мировой войне и к ядерному клубу, ну, как бы Россия не позволит. Это вот был первый месседж. При всем при том, что Россия открыта к тому, это уже вот второй, так сказать, такая, второй посыл, что при всем при том, что Россия, конечно, готова не к реформе ООН, да, а к созданию как бы неких новых форматов. Если нужно мировое сообщество переучредить, Россия к этому готова. Вот это предложение, которое еще раз прозвучало о встрече пятерки тех людей, которые, в общем, начинали ООН встретиться. И, ну, понятно же, что в случае обсуждения этого формата появятся страны, которые тоже захотят там в новые учредители. Но вот они должны будут как-то доказать, по всей видимости, что они могут также быть ответственными игроками. И при этом довольно четко прозвучали вещи, которые Россия будет делать в любом случае. То есть от предоставления там всем, так сказать, в частности, сотрудникам ООН нашей вакцины, так сказать, «Спутник Ви», и вплоть до, в общем, на самом деле, я впервые услышал, ну, так, с такой трибуны о Евразийском едином пространстве проект, который, в общем, перпендикулярен китайскому поясу и пути. Не где-то рядом, не где-то вот и мы тоже, а это, в общем, так сказать, такая серьезная альтернатива китайскому этому проекту. Си Цзиньпин говорил очень мягко, по-китайски, витиевато, но, конечно, произвело это, так сказать, сильное впечатление, потому что когда он сказал, что альтернативы глобализации нет, в общем, на самом деле, в переводе с китайского дипломатического на русский это звучит: вы как хотите, но Китай вас подомнёт. Вот тут примерно так. Ну, а Трамп, конечно, говорил, что во всем виноват Китай. Вот. Но одна фраза все-таки мне, да, любопытно, ни разу не упомянута была Россия. Но одна фраза все-таки мне понравилась, когда он говорил, что он, как президент Соединенных Штатов, отринул провалившиеся, провальные, так сказать, инициативы прошлого и поставил Америку на первое место как президент США. И потом произнес фразу: и вы тоже, как главы ваших государств, должны ставить ваши страны во главу угла. Мне кажется, неплохой посыл. Вот. Но в любом случае, вот любопытно, что мы сейчас, конечно, присутствуем при том, как, ну, вообще, вот эта вот Генассамблея ООН, она сама себя, так сказать, в общем, выставила в таком виде, что уже, ну, просто подтвердила все разговоры о том, что ООН сегодня не работает. Некоторые это связывают с тем, что закончилась холодная война, некоторые это связывают с тем, что мир стал более полицентричным, некоторые это связывают с тем, что там международное право перестали уважать. Но в действительности, мне кажется, что ООН, так сказать, и так, в принципе, довольно долго была организацией, которая, ну, скажем так, работала не над теми целями, которые изначально были поставлены. Считается ведь как, вот если так историческую страничку взять, что считалось, что, вообще говоря, ООН возникла как реакция на холодную войну, и что это был удачный очень инструмент обсуждения различного рода противоречий и такой инструмент деэскалации в ходе вот холодной войны, чтобы не допустить большой войны. С чем, в общем, ООН так или иначе справилась, но если только приписывать это, конечно, исключительно заслугам Объединенных Наций. Ну и чтобы были какие-то правила обсуждения вопросов горячих, да, вот такой форум, где действительно страны, которые в противном случае могли бы, наверное, схватиться за ядерные кнопки, вот они могли бы что-то обсудить. На деле, мне кажется, что изначально при создании ООН произошел некий сбой. Дело все в том, когда шла Вторая мировая война, и в нее уже был втянут Советский Союз и Соединенные Штаты. Еще в 1942 году, некоторые исследователи говорят, что аж в 1941, но, на мой взгляд, все-таки это вот надо указывать, конечно, на 1942 год. Идея, которая была высказана в окружении Рузвельта, Рузвельт ее активно поддержал, это была идея так называемых четырех полицейских мировых. Было понятно, что Германия с войной не справляется уже в 1942 году. Ясно было, что, так сказать, так или иначе, тем или иным путем дело закончится поражением Германии, и победители должны устраивать заново мир. И вот возникла идея четырех полицейских, в них входили Советский Союз, Британия и Соединенные Штаты, а также Китай, как, так сказать, потенциальный такой вот растущий такой соучредитель и сополицейский вот этого самого нового мира, и как такой региональный фактор на Дальнем Востоке. Любопытно, что тогда Китай же, он, во-первых, так сказать, был очень сильно расколот, то есть там уже были зоны там, коммунистам контролируемые. Ну, конечно, все официально сотрудничали с правительством Гоминьдан, которое потом сбежало в Тайвань в ходе гражданской войны в Китае. Но Китай уже полноправно участвовал в конференции министров иностранных дел в 1943 году в Москве. Это событие, которое как-то несколько блекнет на фоне Тегерана 43. Но Тегеран 43 – это встреча лидеров тройки, которая случилась позже, в 43-м году. До этого состоялась конференция, значит, вот четырех этих самых полицейских: СССР, США, Великобритания и Китая. И она приняла, кстати говоря, так декларация называлась «Декларация по вопросу о всеобщей безопасности». И вот это как бы документ, он такой предваряет ООН. Следующее событие, которое, в общем, предваряло ООН, это была Бреттон-Вудская конференция уже в Соединенных Штатах, мы о ней тоже говорили, это о будущем финансовом устройстве мира. И, в общем, уже к Ялте и к Потсдаму к 1945 году страны подошли с ясным пониманием того, что вот есть четыре полицейских, как они скажут, так и будет. Вообще говоря, можно было бы пофантазировать на тему, а что бы было, если бы эта идея сработала, если бы она выстрелила. Потому что вообще идея была такая: мы победили нацизм, победили страшное зло, мы хотим, так сказать, деколонизации, вот, мы хотим сделать так, чтобы вот мы между собой договорились, поделили сферы влияния, а также это сферы, в которых мы наводим порядок, чтобы больше никаких войн вот против нашего, так сказать, нашей воли не было. Не говоря уж о том, что вот эта вот идея о четырех полицейских, она была закреплена не только в том, что эти были, ну, Францию туда еще подтянули, да, и вот пять стран стало, не четыре, а пять. И вот вместе с Францией это был не только победители во Второй мировой войне, но это еще были и члены постоянной Совбеза ООН с правом вето, единственные пять стран. И, кроме всего прочего, единственные члены, легальные члены ядерного клуба. Потому что страны, которые получили там оружие после, например, Индия и Пакистан, это, в общем-то, люди, которые этот договор не соблюли. И там даже одно время, так сказать, речь шла о том, чтобы санкции против них вводить. То есть только вот этим странам было позволено владеть столь страшным оружием, и поэтому они как бы вот и должны были наводить порядок-то во всем мире. Но вот что пошло не так, это отдельный большой разговор.
Ну, это вообще, мне кажется, изначально утопическая идея, потому что все равно кто-то из этой пятерки захочет стать главным. И я думаю, что хотят на самом деле все равно всегда все.
Ну, это понятно. Другое дело, что, понимаете, вот ведь можно сказать, что шел длительный процесс, в ходе которого, значит, там, после послевоенного восстановления интересы стран стали пересекаться, зоны влияния, так сказать, понятно, стали их не устраивать. Прошло 30 лет, и ООН, так сказать, начала трещать по швам. Так ведь нет же, понимаете, в тот же год, так сказать, все рухнуло. Британская империя сдулась, вот, Франция, значит, соответственно, там занялась внутренними делами, мир раскололся на два лагеря, и уж какие тут четыре полицейских, понимаете? Хотя были, конечно, случаи там в 70-х годах во время войн на Ближнем Востоке, еще в какие-то так, моменты. Были случаи, где люди начинали вспоминать, что вот если они договорятся, то любой конфликт можно будет загасить и разрешить. Но тем не менее, вот это вот то, что из правления миром, так сказать, вышла одна большая драка, куда все страны стали втягивать, это, конечно, на мой взгляд, если бы это, как вы сказали, начались бы противоречия, каждый хотел быть первым, и все свалилось, ну, 2-3 десятка лет, а тут сразу не заработало. И поэтому, на самом деле, всегда, вот, на мой взгляд, ООН существовала в несвойственном для себя форме. Ну, а потом, да, потом закончилась холодная война, и дальше уже, вот, так сказать, ООН вот постепенно, мне кажется, довольно логично шла к вот этой 75-й абсолютно пустой конференции. Пустой, в смысле, зала был пустой.
Все пошло совсем не так. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Мы вернемся после выпуска новостей. 18 часов 36 минут в Москве. Мы продолжаем. И, Дмитрий, какие выводы можно сделать о судьбе ООН из всего вышесказанного?
Да, ну, я думаю, что судьба ООН, что называется, предрешена, как и многих национальных организаций. Там можно радоваться, можно сожалеть по этому поводу, можно философски относиться. Я единственное, что вот из истории ООН, я не просто так ее здесь привел, мне кажется, что история ООН нам рассказывает о том, как, собственно, если будет учреждаться миропорядок заново, то какие, конечно, этапы ему обязательно придется пройти. Ну, во-первых, все как-то должны консенсусно, во всяком случае, учредители этого миропорядка, понять, куда движется мир. Вот, как это было сделано там в 42-м году, условно говоря. Во-вторых, конечно, необходимо понимать, что там, помимо выбора, собственно, учредителей этого нового мирового порядка, нужно будет, конечно, финансово-экономическую систему заново мировую ставить, потому что старая, ну, в общем, понятно, что она не работает, она очень многих не устраивает. Многие тянут одеяло на себя, но, в общем, не устраивает она практически никого. И только после этого, как бы, вот, возможно, политическое учреждение. Вот когда мы увидим признаки вот этих таких вешек, мы, может быть, действительно скажем, что да, миру пора договариваться в некотором смысле. То есть уже люди соберутся и будут действительно очень сильно друг другу доверять. Вот единственное, чего хотелось бы, и на мой взгляд, вот на что на самом деле речь Путина во многом была направлена, на что он намекал-то, собственно говоря, что неплохо было бы это переучреждение мирового порядка сделать все-таки не после ужасной войны. вот как-то минуя стадию большой ужасной войны, действительно построить этот миропорядок. Потому что, ну, в общем, действительно, все там миропорядки, которые мы знали до этого, там, да, вот, включая там 19 век там, и дальше, да, это вглубь веков, они все-таки после очень больших войн случались. Вот этого бы хотелось избежать, конечно. Ну и давайте, наверное, вот на этой радостной ноте закончим с ООН, вот, и поговорим так сказать, то, что вот анонсировано было по поводу Верховного суда Соединенных Штатов. Вот действительно сейчас тема просто номер один в США. Умерла на 88-м году жизни судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург. Она была номинирована Биллом Клинтоном, и Сенат ее утвердил в 93-м году. Она считалась такой иконой, так сказать, либеральной юриспруденции. Такое есть понятие. Оказывается, юриспруденция, она тоже подвержена вот этим всем политическим вещам. И, в общем, считается, что есть либеральные судьи, есть консервативные, они по-разному вот судят. И по целому ряду очень важных вопросов. Вот очень многие вещи, например, которые в Соединенных Штатах там случались в последнее время, они, конечно, являются продуктом Верховного суда.
Это же самый беспристрастный в мире суд, и вообще американская судебная система, она да, безупречна. Ну, а вот, вот сейчас опять мы узнаем, что...
Опять, да, вот никогда такого не было, и вот опять. Да, но на самом деле, конечно, то есть Верховный суд очень сильно, конечно, отличается даже от апелляционных инстанций, которые там существуют в различных штатах. Все-таки, если мы говорим там о гражданском, уголовном, там, административном делопроизводстве в США, то это все-таки один разговор. Верховный суд — это такой, знаете, монолитный орган, который из себя представляет эту вот самую третью власть. Изначально, конечно, отцы-основатели считали, что это будет своего рода арбитр, такой предохранительный механизм между законодательной и исполнительной властью, так чтобы, в общем, вот конфликты естественные, которые могли бы возникать между законодательной и исполнительной властью, был кто-то третий, кто может как арбитр все это дело разрешать. Кроме всего прочего, это мог быть арбитр в тех спорах там, между штатами или между федеральным центром и штатами, которые заходят в тупик. Вот. Но со временем все-таки, конечно, Верховный суд стал чем-то большим, чем отцы-основатели записали в Конституцию. Вот. И я вот сейчас расскажу как бы о некоторых так сказать, таких делах, тоже в историю сделаю небольшой экскурс. Почему? Потому что нужно понять, а как же он превратился в наиболее политизированную, так сказать, часть вообще американской, так сказать, системы политической. В том смысле, что сейчас ведь, смотрите, поскольку президент действующий номинирует судью, а сенаторы его утверждают, то получается, конечно, от президентских выборов, по сути дела, когда появляются вакансии или могут появиться вакансии в этом органе, где 9 судей пожизненно сидят. И вот это становится очень серьезным фактором. Кто назначает судей, тот определяет, в общем, на долю Трампа, в общем, по сути дела, скорее всего, выпало на номинировать 3 верховных судей Соединенных Штатов. Это очень много, это почти рекорд. И в этом смысле это как бы может определить вообще лицо и суть Верховного суда и вообще третьей власти в Соединенных Штатах там, на десятилетия вперед. Поэтому сейчас вот для... Хотел сказать для выборов, но, скорее всего, скажу более общее. Для политической борьбы внутри Соединенных Штатов, конечно, этот фактор вакансии в Верховном суде, конечно, приобретает огромное значение. Ну так вот, Верховный суд, конечно, с такой вот чисто арбитражной функцией, не спросили, сидит-молчит, он, конечно, не, так сказать, не соглашался практически никогда. И, в общем, во-первых, любопытно, что... Иногда некоторые решения, которые принимал Верховный суд, а ввиду того, что прецедентное право в Соединенных Штатах, это закон, это носит силу закона. А суд постепенно сам себе присвоил право интерпретировать Конституцию. Вот это самая главная такая штука. Изначально предполагалось, что, конечно, никаких таких функций не будет. Но вот то, что интерпретировать, комментировать там, Конституцию может только Верховный суд, это Верховный суд США присвоил себе сам. Несмотря на то, что, как и в любом другом суде должно быть конкретное дело, ну вот дело, которое в суде первой инстанции, потом, значит, недовольна одна из сторон, суд второй инстанции, так далее, и в конце концов дело может дойти до Верховного суда. А дело иногда занимает там годы, но тем не менее важные политические вопросы. Ясно, что все, как только Верховный суд понял, что какая власть у него в руках, начал ее осуществлять, и это было еще там в 19 веке, в общем-то, вот тогда политические силы поняли, как его можно использовать. Любая общественная организация, которая выступает с той или иной инициативой, с той или иной политической повесткой, может соорудить такое дело, найти его, выкопать такое дело и придать ему такое политическое значение и важность, и снабдить деньгами, адвокатами, там, ну понятно, да, и чтобы это дело дошло до Верховного суда. Вот. И иногда Конгрессу для того, чтобы сдерживать уже растущие аппетиты, так сказать, Верховного суда, приходилось даже принимать поправки в Конституцию, которые по определению единственное, что могло...
перебить судебное решение.
Да, перебить это судебное решение Верховное. Но это ведь непростое дело, это ведь надо утвердить все двумя третями, а потом еще должны три четверти штатов, так сказать, понятно, все это дело ратифицировать. В общем, дело-то не просто закон принять простым большинством. А, надо сказать, что целый ряд было дел, которые, в общем, действительно вот и определили. Во-первых, Верховный суд в одном из дел, это было все замечательно, он запретил Конгрессу ограничивать, скажем, спектр дел, которые сам суд рассматривает. Это, конечно, был такой шаг вот просто серьезный очень вперед, что могут рассматривать все что угодно. Вот. А еще любопытная такая штука, вот я говорил, что поправки конституционные принимались. Там были любопытные штуки там, о суверенности штатов, но это любопытные, наверное, для юристов больше. А вот любопытная штука, что при интерпретации Конституции до каких вещей доходил Верховный суд. Ну, например, в 1857 году слушалось дело Скотт против Сэнфорда. Эксперты до сих пор считают, что это как бы там черное пятно вообще на Верховном суде Соединенных Штатов и вообще одно из событий, которое предопределило гражданскую войну в Соединенных Штатах. Любопытно, что против вообще всех там законов, правил и традиций там штатов, ну вот различных штатов Соединенных Штатов, они вообще, Верховный суд отказал всем чернокожим, в том числе свободным чернокожим на севере, считаться гражданами Соединенных Штатов, несмотря на то, что они платили налоги и все на свете. То есть поскольку, даже если это свободные граждане, свободные чернокожие, они не граждане, они бывшая собственность. Вот буквально, так сказать, так и было записано. И лишь после гражданской войны с принятием 13 и 14 поправок Конституции вообще чернокожие смогли стать гражданами и отправлять свои, так сказать, гражданские права. Подчеркиваю, даже в том числе и свободные, которые изначально были свободны. А любопытно также, что вот еще два таких, так сказать, решения довольно примечательных. Во время войны, как мы знаем, в Соединенных Штатах действовала такая военная достаточно экономика. И Верховный суд, так сказать, не погнушался рассматривать и этот вопрос тоже. И в деле Уикард против Филбрума фактически наказал фермера. Там дело было не в том, какой размер был штрафа, а в том, что фермер, значит, намолотил больше зерна, чем предписывалось государству, и за это заплатил штраф. То есть вот такие, знаете, как вот колоски у нас были при Сталине. Вот примерно такое дело о колосках. То есть на самом деле вот сколько сказали, столько и делай. Это, вообще говоря, расширило, это прецедент, как на этом прецеденте.
Сейчас небольшой перерыв у нас на наших волнах.
Вести ФМ.
Ну, класски, наверное, так это немножко о другом, тем не менее абсурдность ситуации, да, объединяет.
Да, то есть, в общем, на самом деле распоряжение, так сказать, собственный продукт, такая довольно любопытная была штука, но... Во время войны, во Второй мировой, конечно, самое такое, вот еще одно черное пятно, которое, конечно, лежало на Верховном суде, это, конечно, решение в деле, так сказать, Кариматсу против Соединенных Штатов. Как видно из фамилии, озвучания фамилии, это был японо-американец, то есть американец японского происхождения, Верховный суд подтвердил законность интернирования всех лиц японской национальности, японских корней. Вообще говоря, такая вещь, которую сейчас Америка не очень любит вспоминать, но вот это было принято решение верховной судебной властью.
Но таких вещей ведь в Штатах достаточно много.
Да, да. Ну вот я говорил вот про чернокожих и про японцев, это просто такие вот, ну, я бы сказал, вещи, о которых вспоминать американцам наверняка неприятно. Ну и, в общем-то, дальше вот произошло следующее. После, ну, немножечко до и сразу после войны стало понятно, в общем, что действительно суд – это очень хороший политический инструмент. Нужно обязательно добиваться, чтобы он поддерживал ту или иную политическую повестку. Были также идеи по поводу того, что, а давайте мы обойдем вот это вот правило по поводу, чтобы судей всего 9, и только президенты могут назначать, и там пожизненное членство, давайте, так называемый, набьем суд. Тут есть такой packing Supreme Court, то есть набьем этот суд большим количеством судей, устроим какую-нибудь там ротацию. Вот сейчас, в частности, демократы говорят, что если Трамп до выборов номинирует судью Верховного суда, когда будет президент-демократ, он просто набьет Верховный суд. Изменят они, значит, соответственно. Никак они это будут делать, никто не знает, потому что надо, видимо, Конституцию как-то менять. Но, в общем, набьем, сделаем там 13 членов. Вот впервые это попробовал сделать Рузвельт. У Рузвельта была гарантированная просто поддержка 30-40-х годах со стороны и народа, и конгрессменов, и, так сказать, политическая элита просто считала, что это вот лидер, которого менять нельзя. Как известно, он умер прямо на своем посту. Тогда еще не было законодательной нормы, ограничивающей двумя сроками. Он вот почти 4 срока. Ну, не почти, он избрался на 4-й срок, правда, ненадолго умер от болезни. Но на самом деле даже у него, у Рузвельта, не получилось тогда устроить вот это вот расширение состава Верховного суда с целью манипулировать им уж совсем уж, так сказать, рьяно. Но дальше пошли всякого рода там политизированные дела и стали, конечно, очень серьезные баталии вокруг номинации судей. Если раньше, в общем, выбирали судей, да, все понимали, что это политические значения будет иметь последствия, но все-таки как-то относились к судьям, которых номинируют, с точки зрения их квалификации, насколько этот человек действительно квалифицирован в конституционном праве, насколько он там понимает законы, насколько он руководствуется там национальными интересами Соединенных Штатов. К 80-м годам все это уже было забыто. Конечно, неквалифицированный судья по-прежнему не может попасть там, в Верховный суд, но тем не менее на первый план, конечно, для главных партий Соединенных Штатов, вообще говоря, вышла, конечно, приверженность той или иной политической повестке. И в этом смысле Рут Гинзбург такая абсолютная, вот она, рафинированная либералка. В этом смысле ее замена на там какую-нибудь молодую, Трамп обещал, что это будет женщина, на молодую женщину такую вот из консервативной среды, причем там вот сейчас рассматриваются несколько там женщин, и там года рождения от 72 до 88-го. То есть люди молодые, которые будут очень долго сидеть в суде, учитывая, что еще два консервативных судьи, которые Трамп успел уже провести в Верховный суд, они тоже, в общем, относительно молодые, здоровые мужики. Там, в общем, на десятилетия вперед суд станет очень консервативным. Конечно, вот когда вспоминают о Верховном суде, обычно вспоминают три дела. Роу против Уэйда, это легализация абортов, потому что во многих штатах были там запрещены аборты, или полностью, или, так сказать, очень сильными оговорками все это делалось. Вот разрешение до определенного срока, так сказать, делать аборты, это считается уже правом человека. То есть как это делается? Это объясняется, что это право гражданина США, вытекающее из конституционных свобод. И поэтому все штаты обязаны были подчиниться. При этом не нужно, в отличие от поправок Конституции, ратифицировать. То есть как бы насколько сильно решение суда. Вот он сказал, и все, для всех это уже действует. Ну, второе, это, как сказать, уже ближе к нам, к нашим временам, это, конечно, вопрос об однополых браках. Дошло дело до Верховного суда, и при администрации Обамы суд постановил, что право, так сказать, однополых пар, так сказать, жениться, это, в общем, тоже конституционное право гражданина США. Иногда еще называют чуть более ранние решения суда, так сказать, США там, против Citizen United. Речь шла о финансировании предвыборных кампаний, что, вообще говоря, кто угодно может финансировать кампанию и вообще обращаться с агитацией. То есть, условно говоря, крупные корпорации, они могут тоже вообще тратить все свои деньги, агитировать за любого кандидата, вот, и делать это совершенно независимо и, кроме всего прочего, еще давать деньги на различного рода предвыборные мероприятия. Строго говоря, с этого момента распахнулась вот та калитка, через которую валятся просто сотни миллионов долларов, и жутко подорожала, вообще говоря, политика в Соединенных Штатах. То есть там уже потрачено вот на эту избирательную кампанию, несмотря на коронавирус и все такое, уже больше 2, так сказать, миллиардов долларов. И, скорее всего, будет за 3, судя по тому, сколько денег еще есть на руках там, у кандидатов там, и так далее. Наверное, вот такой серьезный перелом произошел при Рональде Рейгане. Успешность этого президента и его, так сказать, такие консервативные устремления, они все-таки заставили демократов упереться, и тогда начались первые вот такие, знаете, батлы просто в Сенате при утверждении тех или иных судей. Вот наиболее такой характерное было, конечно, утверждение, точнее, не утверждение судьи Роберта Борка. Чего только про него не узнали. Вот. Но знали ли тогда сенаторы, конечно, что устроят в эру Трампа, что устроят демократы против там, того же судьи Бретта Кевана, когда пытались, так сказать, какую-то историю его подростковой вечеринки вообще вытащить на всеобщее рассмотрение, выставить его насильником там, и так далее. И вот в действительности это, вот эта картина, которая тогда сложилась в 80-е годы, немножко так смикшировалась окончанием «Холодной войны», но вернулось, конечно, так сказать, во всеоружие по прошествии нескольких лет. И более того, я могу сказать так, что вот смотрите, у того же Дональда Трампа, у него там, ну, как всегда, любой президент, он опирается не на какую-то конкретную группу людей, а все-таки на некую коалицию. Вот в этой вот коалиции, например, там, Трампа, у него очень серьезную роль там занимают, конечно, религиозные консерваторы. И для них, они это знают, они это просто впитывают там, в своих общинах, в своих церквях, в своих там, изданиях специально, они тоже читают, у них свои газеты, кстати, есть консервативные, довольно влиятельные. Они знают, что вопрос о Верховном суде – это вопрос очень важный. Как, каким бы ни был президент им отвратительным, там, или, там, может быть, не похожим на того, кого бы они хотели видеть, славного парня во главе града на холме, они поддержат, неистово поддержат человека, который пообещает им, значит, дать им консервативный Верховный суд. Вот это, кстати, очень важно, и Трамп и в 2016 году, и сейчас он уже дал список тех судей, которые находятся вот у него просто под рукой, и если освобождается, значит, вакансия, он из них набирает. Вот прочтя этот список, практически вот все религиозные правые, а это очень серьезные дела, они и Рейгана привели к власти, и во многом вот в победе Трампа они играли большую роль. Они уже тогда, в 2016 году, увидели этот список, и им было уже все равно. Они, на самом деле, когда узнали о вот этой вот газете с этой подставой «Дорога в Голливуд», где там Трамп совершенно отвратительно там рассказывает все свои там истории, как бы он поступал с женщинами, будучи красивым, знаменитым и богатым, значит, выставил себя полным козлом. Уж мне извините за неэфирное выражение. Но значит, как удивилось в свое время тогда вот издание «Политика», оно приходит на сборище в Огайо, там собрались религиозные женщины-христианки, женская сбора такая вот таких благопристойных женщин. Спрашивают, ну, слышали, что Трамп сказал? Говорит, да, отвратительно. Ну и что, говорит, будете за него голосовать? Конечно, будем. И корреспондент такой вообще не понимает, что происходит. Говорит, как же так? Да мы знаем, что он не ангел. Он вот нам дает то, что нам нужно. Там, правда, произнесла еще одну фразу. Нам не нужен ангел, нам нужен питбуль. Но вот в частности, вот это обещание Трампа сделать все, что необходимо для этого самого Верховного суда, конечно, склонило на его сторону, так сказать, там этих самых религиозных правых. И теперь, что будет происходить с этим органом, вот достаточно сложно сказать. История вопроса совсем недавняя такова, что в 2016 году, значит, я так вот скажу, на секундочку, выборы прошли в ноябре 2016 года, а судья Антонин Скалия умер в феврале 2016 года. Большинство в Сенате принадлежало тогда республиканцам, как и сейчас. И республиканцы сказали, а мы не будем рассматривать ни одну кандидатуру, значит, в судьи Верховного суда, которая будет предложена Обамой, потому что сейчас будет новый президент, вот пусть новый президент и номинирует судей. Мы вот эту вот, так сказать, хромую утку, как называют президента на последнем, там, последних месяцах своего президентства, мы, говорит, не будем рассматривать его предложение. Вообще говоря, сложно сказать, насколько это все соответствовало Конституции. И вообще говоря, очень сложно, вот возникают такие лакуны в американском законодательстве, все-таки в Конституции сказано, что судью назначает президент, значит, по согласованию и с одобрения Сената. Вот так сказано, если точно говорить. Что это значит, наверное, в 18 веке было очень хорошо понятно. Что это значит? Причем, ведь обратите внимание, в 18 веке отцы-основатели, судя по там, запискам федералиста, судя по перепискам, которые велись между собой отцами-основателями, статья, которую они публиковали.
Так голосования нет?
Есть, в том-то и дело. Голосование есть. Голосует Сенат. Точно так же, как всех министров. Но вот, понимаете, никто же не думал, что это будет партийное голосование. Вообще отцы-основатели, вот я вот начал говорить, да, они вообще считали, что партии никаких-то и не нужно. Кстати, американское государство состоялось, там, да, значит, принята была там конституция, еще пока без Билли о правах. На следующий год взятие Бастилии, и началась заварушка во Франции. Они с ужасом смотрели на то, что происходит, так сказать, во Франции, и говорили, вот как хорошо, что мы политические партии не образовали. Но, конечно, никуда они от этого не ушли, политические партии появились. Конечно, никто не думал, что это будет такое партийное голосование, что это будет так сильно зависеть. В конце концов решили, что поскольку нужно согласие Сената, то согласие Сената, конечно, дается при помощи голосования, простым большинством. И вот эта ситуация, она, конечно, очень-очень как бы серьезная, во-первых, выдвигает требования к тому, кто будет президент. То есть теперь помимо всех прочих еще оснований появился еще, а кто заполнит вакансию. И, конечно, очень важно, за кем останется Сенат. Вот это, так сказать, такая очень важная штука, потому что, конечно, вот даже если там условно говоря, давайте представим себе, что сейчас Трамп, а он уже сказал, что у него там есть короткий список, шорт-лист так называемый, что он, вот женщины у него там есть, известные фамилии, я еще раз говорю, молодые, консервативные, грамотные такие, в общем, твердые, вот как раз из тех женщин, которые собственно, и являются таким оплотом религиозных правых. По большому счету, вот то, как результат выбора еще и определяет, конечно, и лицо верховной судебной власти Соединенных Штатов. Я думаю, что на десятилетия вперед.